Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня ушел в отставку российский кабинет министров во главе с Михаилом Фродковым. В Государственную Думу внесена кандидатура Виктора Зубкова на пост нового премьер-министра. Ситуацию обсуждаем с Валерием Хомяковым, директором агентства прикладной региональной политики, сопредседателем Совета по национальной стратегии. Он у нас в студии. На прямой телефонной связи Иван Рыбкин, бывший председатель Государственной Думы, и Моисей Гельман, главный редактор газеты «Промышленные ведомости». Первый вопрос Валерию Хомякову. Можно ли было ожидать сегодняшней отставки всего кабинета министров?
Ну, это действительно, как вот, знаете, когда ребенок должен родиться, все вроде понимают, что он скоро должен родиться, примерно вычисляют время, да, но все равно это происходит неожиданно. Вот примерно то же самое было. Вот, ну, многие уже прогнозировали, что Фродков все-таки уйдет в начале избирательной кампании, а что это состоится в сентябре, и называли число 17-е, по крайней мере, я об этом слышал где-то достаточно давно, около месяца назад, но, тем не менее, все-таки это было неожиданно. Меня интересует, конечно, и задаюсь вопросом несколько иным. Вот обычно у нас правительство, не только у нас, а в странах с развитой демократией, уходит тогда, когда есть большой социальный протест, например, да, или, допустим, популярность там кабинета падает, как было недавно в той же Великобритании, с кем наши сегодня футболисты играют, вот, и, по-моему, уже они забили нам один гол. Вот, то есть, когда есть действительно объективные причины. У нас что, были серьезные социальные какие-то протесты? Нет. У нас все это связано, конечно, безусловно, с одним, и сделано это, на мой взгляд, в интересах одного человека, фамилия его Владимир Владимирович Путин.
Тот же вопрос Ивану Рыбкину, бывшему председателю Государственной Думы. Добрый вечер, Иван Петрович. Ожидали ли вы сегодняшней отставки кабинета Фродкова?
Ну, если продолжить вот те самые аналогии, о которых говорил Валерий Хомяков, я бы не говорил о рождении, а говорил о том, что этот кабинет должен был помереть, потому что достаточно был бесцветен. Ну, а что касается, хочу решительно его поддержать, что касается самой отставки, она, конечно, принесена в угоду политтехнологиям, которым, в общем-то, реальная политика все чаще и чаще подменяется. Но если говорить о кандидатуре Виктора Алексеевича Зубкова, то я думаю, что по тем временам, в которых мы живем, это не самый худший вариант, наверное. Наверное, многие из тех, кто работал вместе с ним, так же сказал бы, как и я. По крайней мере, он владеет проблемами той громадной отрасли в России, который по-прежнему во многом живет аграрно, я бы сказал, и в своем мышлении, и в своем развитии, то эти проблемы трагического состояния дел в сельском хозяйстве, по сути дела, было заявлено недавно, даже на заседании правительства, что мы сегодня лишь на 66% себя обеспечиваем продовольствием. А крупнейшие наши центры промышленные, в том числе и столичные, Москва и Питер, живут в абсолютном своем большинстве за счет импорта. Состояние действительно ужасающее. И реляции о том нашего министра сельского хозяйства, который является железнодорожником, о том, что 75 миллионов тонн, это почти рекорд, я имею в виду 75 миллионов тонн зерна производимого в год, и в этом году также примерно будет. По сравнению с производством зернового клина в России, когда она входила в Советский Союз, это лишь половина почти от того, что она производила. Это говорит о том, что уничтожено собственное животноводство. Уничтожено! Едешь тысячи километров по разбитым дорогам в сторону крупнейших центров, тысячи километров, подчеркиваю, не увидишь ни одного стада.
Спасибо. Тот же вопрос Моисею Гельману, главному редактору газеты «Промышленные ведомости». Чем вы объясняете вот состоявшуюся сегодня рокировку?
Добрый вечер. Ну, рокировки, собственно, не произошло. Произошла отставка Михаила Владимировича Фродкова, и вместо него будет избран Зубков. Но причины, на мой взгляд, кроются здесь не только в предстоящих выборах, хотя это реперная точка, которой должны быть привязаны те преобразования, которые должны быть проведены. Дело в том, что ситуация с управлением экономикой в стране довольно неважная. Административная реформа, которая проводилась, она, по сути дела, потерпела крах. А прежняя форма управления, она заимствована с советских времен, но тогда министерство, форма осталась советской, а суть-то исчезла, поскольку министерства в советское время, они были хозяйствующими субъектами, и они представляли собой то, что сегодня называется холдингами. Так вот, форма осталась старая, а возможности управления-то исчезли, они не могут командовать предприятиями. Поэтому эффективность министерств, деятельности министерств сегодня, пожалуй, близка к нулевой. Требуется коренная перестройка управления и переход к совсем иным принципам, о которых я чуть позже скажу.
Спасибо. Сам Михаил Фродков, теперь уже бывший глава Кабинета министров, так объяснил мотивы своего ухода.
Понимая происходящие политические процессы сегодня, я бы хотел, чтобы у вас была полная свобода в выборе решений, включая кого-то. И я думаю, что правильно было бы с моей стороны выйти с инициативой, освободить должность председателя правительства, для того, чтобы у вас не было никаких ограничений в принятии решений, в устраивании властной конфигурации в связи с предстоящими политическими событиями. Я бы очень просил вас, поблагодарив за доверие работать председателем правительства в течение более чем 3,5 года, пользуясь вашей полной поддержкой, хотел бы просить об отставке.
Вопрос Валерия Хомякова. Вот раньше при Ельцине тоже были часто смены кабинета министров, но тогда на смену премьеру приходил вице-премьер, такой был порядок. И кого назначали вице-премьером, тот уже имел сигнал, что вот не так сидим, и будет он на утро назначен премьер-министром. Почему сейчас этот сценарий не повторился?
Да, действительно, если вспомнить те отставки при Борисе Николаевиче, то они, конечно, были последующие назначения, они были более предсказуемы. И тогда, ну, по крайней мере, многие эксперты, аналитики, в общем-то, ну, иногда угадывали, по крайней мере. Здесь сложно угадать, потому что, ну, непонятно тогда вообще вся эта конструкция. Вот для чего тогда продвигать там Иванова, Медведева, Нарышкина того же, да, который, в общем-то, достаточно влиятельный человек в правительстве. Я думаю, что вот эта вот непредсказуемость кадровой политики, на мой взгляд, является одним из главных признаков того режима, при котором мы живем. Со всеми плюсами, минусами. И пока у нас не появится такое кадровое продвижение, какое существует в странах с развитой демократией, ну, через партийные структуры, то, конечно, вот эта вот кадровая политика, так называемая, да, она всегда будет у нас вызывать удивление. Вот, ну, нормальный вроде бы человек. Вот биография, да, лежит передо мной. Я думаю, мы еще ее пообсуждаем, да, тут есть о чем сказать. Вот. Ну, с другой-то стороны, он же попросился в отставку с поста там какого-то...
Вот этого, финансового мониторинга.
Да, финансового мониторинга, чуть ли не по состоянию здоровья, если не врут наши свободные СМИ, так бы я это сказал. Вот, и теперь что, он поправил свое здоровье за это время, и теперь уже может работать на более высоком посту. Вопросов очень много возникает, и ответов на эти вопросы, в общем-то, нет фактически.
Вопрос Ивану Рыбкину. У нас на прямой телефонной связи. Иван Петрович, удивила ли вас готовность Государственной Думы принять любую кандидатуру, спущенную из Кремля?
Да нет, нисколько не удивило, потому что уже стало такой дурной традицией, что любые предложения, исходящие от президента, его администрации, проштамповываются без особых размышлений. Но здесь я могу сказать, что, в принципе, конечно, за Виктора Алексеевича Зубкова проголосуют, наверное, 3,5, а то и почти 400 депутатов, потому что он во многом как говорится, плоть от плоти, кровь от крови их. И прошел все ступеньки, как из них многие прошли в своей жизни. Здесь я поддержал бы Валерия Хомякова, когда он говорит, что перед ним биография, и там видно, что в его жизни, я имею в виду Виктора Алексеевича Зубкова, было все, и руководство крупным машинным производством, и добротное знание экономики отраслевой, и руководство целой отраслью такого гиганта, как Питер и его область. Вот. Но думаю, что здесь все проще, и когда наши средства массовой информации писали о том, что господин Зубков просится по состоянию здоровья уйти с поста руководителя службы финансового мониторинга, вот, он, скорее всего, ну, как бы готовил площадку, даже расчищал дорогу для прихода в Министерство обороны своего зятя господина Сердюкова.
Спасибо. Вопрос Моисею Гельману. Кого из ныне действующих членов кабинета Фродкова вы не хотели бы видеть в будущем кабинете Виктора Зубкова?
А можно, Володя, я сначала выскажу свое мнение относительно того, что все-таки произойдет?
Пожалуйста.
Кто будет, на мой взгляд, президентом, или пойдет избираться президентом, а кто будет премьером? Поскольку мы не закончили, если вы не возражаете столько, мы не закончили вот обсуждение, это требует комплексного рассмотрения. Я проанализировал ситуацию и пришел к выводу, я приведу аргументы, что вполне возможно, что баллотироваться в президенты будет Михаил Ефимович Фродков, а премьером правительства станет Владимир Владимирович Путин. И вот по каким причинам. Это, возможно, звучит неожиданно, но я сейчас приведу аргументы. Дело в том, что сегодня президент, плохо это или хорошо, но это факт, он, по сути дела, единственный гарант хрупкого баланса интересов различных групп влияния. И поэтому его уход может вызвать нарушение этого баланса. И, безусловно, это прекрасно понимает сам Путин. Кроме того, он прекрасно понимает, это было очевидно из его последних высказываний, в том числе про ковыряние в носу, о том, что необходима коренная перестройка управления экономикой. О том, какие это принципы, я тоже могу потом сказать. Это потребует коренной перестройки правительства.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодняшнюю отставку кабинета Михаила Фродкова обсуждаем с Валерием Хомяковым, политологом. На прямой телефонной связи Иван Рыбкин, бывший спикер Государственной Думы, и Моисей Гельман, главный редактор газеты «Промышленные ведомости». Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Президент России Владимир Путин выразил сегодня благодарность Михаилу Фродкову.
Михаил Федорович, я полностью согласен с вашей оценкой. Действительно, правительство Российской Федерации под вашим руководством в течение последних лет проделало огромную работу и добилось серьезных положительных результатов. ВВП страны росло за эти годы хорошими темпами, неизменно каждый год объем экономики России возрастал. Инфляция снижалась. Существенным образом росли и доходы наших граждан, реальные доходы. Началось осуществление крупных социальных проектов. И это все результаты деятельности правительства под вашим руководством. Я благодарю вас за ту работу, которая была проделана. Разумеется, такая масштабная работа не могла проходить и без некоторых сбоев, и без ошибок. Я видел, как глубоко вы это переживали, но, на мой взгляд, и вы, и все наши коллеги стремились к тому, чтобы в максимально быстрые сроки, как можно быстрее и эффективнее эти ошибки исправить.
Обращаясь к Валерию Хомякову, возможно ли после таких слов вот тот сценарий, о котором сказал Моисей Гельман, что Фродков уходит на пост президента, а Путин становится после вот всех признаний этих ошибок премьер-министром?
Ну, сначала по поводу отставки, очень коротко. Я все-таки считаю, это решение не Фродкова, а решение Путина было, что он должен уйти. А все то, что мы сейчас слышали, видели, это, конечно, такая небольшая инсценировка, игра в то, что вот тут премьер сам вдруг захотел освободить эту должность. Что касается сценариев, их множество. И сценарий то, что тот же Виктор Алексеевич может стать президентом, он имеет право на существование. И то, что Фродков может стать президентом, а Владимир Владимирович Путин стать премьером, тоже такой сценарий. И сейчас для фантазии огромное поле деятельности. Можно что угодно придумывать, и любой из этих сценариев имеет право на реализацию. Вот такая интересная наша ситуация. Согласен с теми оценками, которые сделали наши коллеги по телефону. Иван Петрович Рыбкин, на долю которого пришлось самая сложная работа по созданию того парламента, который сейчас существует. Тогда, конечно, было интереснее и сложнее одновременно. Я помню ту Первую Думу, поскольку часто там бывал. Вот. И с Гельманом тоже согласен с тем, что возможно подобного рода развитие событий. Но я не исключаю и другого, что будет Зубков, может досидеть. Уже два срока он точно не просидит, поскольку далеко не молод. Да? И тогда, в 2012 году, Владимир Владимирович Путин, отдохнувший, посвежевший, может вернуться на президентство. Я-то считаю, что все-таки Путин будет просто работать Путиным. Быть общественным деятелем, не занимая никаких должностей, этого будет достаточно для того, чтобы он не допустил той дестабилизации, которая на самом деле действительно она возможна, конечно, когда такой достаточно слабый президент и очень сильный, влиятельный и популярный экс-президент. Очень необычная для России ситуация, пожалуй, она впервые у нас в истории встречается. Но, тем не менее, эта необычность, и говорит о том, что эти всякие развилки сценарные очень-очень обширные.
Вопрос Ивану Рыбкину, бывшему председателю Государственной Думы, у нас по прямой телефонной связи. Как повлияет состоявшаяся сегодня отставка на начавшийся предвыборный процесс?
Я думаю, что повлияет как раз достаточно определенно, потому что в данной ситуации можно на правительство ушедшее списать многое из того негативного, что было в этом периоде. А было уродливое, однобокое развитие экономики за счет нефти, газа, леса, алмаза, сырья. Но я хотел бы небольшой репликой возразить Марату Гельману, когда он говорит, что Владимир Путин – хранитель и обережитель, некая такая берегиня хрупкой балансовой формулы интересов или соблюдения баланса интересов различных социальных и экономических групп в стране. Я не думаю, что это так, потому что баланса, по сути дела, никакого нет, ибо принцип разделения властей во многом просто раздавлен. И правительству новому, если оно действительно реально захочет заниматься реальными проблемами нашей экономики, придется переворачивать эту вертикаль власти, которая представляет собой некую пирамиду, поставленную на острие вершин, наоборот, ставить на основание. И придется переформатировать все управление страной, здесь соглашусь. Но что касается Михаила Ефимовича Фродкова, я могу точно сказать, бывая во многих регионах, что как бы ни обижался Михаил Ефимович, авторитета совершенно никакого нет. Конечно, при таких возможностях президента, которые он сегодня демонстрирует, подмяв и средства массовой информации под себя, конечно, и коня Калигулы можно снова в Сенат провести на пост президента. Но Михаил Ефимович Фродков не избираем даже в этих условиях.
Спасибо большое. Слово Моисею Гельману, главному редактору газеты «Промышленные ведомости».
То, что я высказал, это не фантазия. Я аргументирую, я не все аргументы привел. Значит, дело в том, что Зубков будет, это очень грамотный управленец, но он будет занят очень длительной реорганизацией управления и правительства. А для выборов времени его не останется. Между тем, кандидату в президенты придется вести активную, в отличие вот от того, что было при Путине, когда он был назначен Ельциным вместо себя, ему придется вести достаточно активную предвыборную кампанию. Кроме того, Зубков, при всей его привлекательности как специалиста, он не публичный политик, в отличие от Михаила Ефимовича. И поэтому речь идет не просто о рокировке, а, на мой взгляд, речь будет идти о перераспределении функций управления между президентом и премьер-министром, поскольку за 15 лет можно было убедиться в неэффективности такого сосредоточения функций управления в руках президента, в то время как инструментом управления фактически является правительство. Поэтому президент со временем станет чисто представительской должностью. И Михаил Ефимович для этой роли, в немалой степени харизматичный политик, вполне подходит. Поэтому это не фантазия. Что касается, Володя, вашего вопроса, кого бы я не хотел видеть в правительстве, я отвечу. Я не хотел бы видеть в правительстве Грефа. Я не хотел бы видеть в правительстве Кудрина. Я не хотел бы видеть в правительстве Зурабова. Это, наверное, те люди, кого не хотели бы видеть подавляющее большинство в нашей стране.
А вы считаете, что так и произойдет? Или это будет...
Значит, если будут руководствоваться интересами дела, то я думаю, что так произойдет, поскольку я могу привести очень короткие доказательства, в том числе и малоизвестные. Первое. Если позволите. Первое, по поводу Кудрина. Значит, вот 3 года, ведь это именно благодаря его усилиям создавался профицит бюджета. По сути дела, это совершенно безграмотная политика финансовая, поскольку бюджет должен сводиться к нулю.
Давайте перенесем нашу дискуссию на вторую часть. Напомню, что сегодня шел в отставку российский кабинет министров во главе с Михаилом Фродковым. Эту тему мы обсуждаем с Валерием Хомяковым, директором агентства прикладной региональной политики. Он у нас в студии. На прямой телефонной связи Иван Петрович Рыбкин, бывший представитель Государственной Думы. И на прямой же телефонной связи Моисей Гельман, главный редактор газеты «Промышленные ведомости». А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. На пост председателя правительства России предложен глава комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Его кандидатуру внес в Госдуму президент Владимир Путин. Прежнее правительство во главе с Михаилом Фродковым ушло в отставку в среду утром. Лидеры «Молодежного яблока» Илья Яшин и Александр Шушев вечером в среду устроили напротив Кремля акт самосожжения в знак протеста против политики президента. В Китае обнаружены катамараны российских гребцов, пропавших несколько дней назад во время сплава по горной реке. Сами спортсмены пока не найдены. Москва согласилась исследовать образцы диоксина российского производства в рамках расследования дела об отравлении в 2004 году кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко, сообщает украинская генпрокуратура. По меньшей мере 4 человека погибли в Индонезии в результате мощного землетрясения. Как сообщают западные агентства со ссылкой на местные власти, десятки людей ранены. После серии землетрясений в регионе Индийского океана было объявлено об угрозе цунами. Позже предупреждение было отменено. Президент Сербии Борис Тадич призвал сербов, живущих в Косово, бойкотировать местные выборы, которые пройдут в ноябре. Европейский Союз вновь ввел запрет на поставки мяса и молочной продукции из Великобритании в связи с новой вспышкой ящера на юге Англии. В среду британские власти подтвердили сообщение о том, что на одной из ферм выявлен новый очаг заражения домашнего скота ящером. Американские эксперты посетили северокорейский ядерный объект Йонбон. Пакистанские войска при поддержке вертолетов и артиллерии проводят антитеррористическую операцию в приграничном с Афганистаном районе. Уничтожены по меньшей мере 40 боевиков. В Пакистане совершена попытка взорвать высеченную в скале древнюю статую Будды. Власти подозревают, что взрыв совершили боевики, поддерживающие движение «Талибан». В Ульяновске уже в третий раз стартовала акция «Ради патриотов. День России». Насколько успешно она окажется, на этот раз будет ясно через 9 месяцев.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшний уход в отставку Кабинета министров во главе с Михаилом Фродковым и внесение кандидатуры Виктора Зубкова на пост нового премьер-министра обсуждаем с Валерием Хомяковым, директором агентства прикладной и региональной политики у нас в студии, а на прямой телефонной связи Иван Рыбкин, бывший председатель Государственной Думы, и Моисей Гельман, главный редактор газеты «Промышленные ведомости». Татьяна Вольская, наш корреспондент в Санкт-Петербурге, изучила биографию Виктора Зубкова.
Виктор Алексеевич Зубков родился 15 сентября 1941 года в поселке Арбат Кувшинского района Свердловской области. В 1965 году окончил экономический факультет Ленинградского сельскохозяйственного института, кандидат экономических наук. Виктор Зубков начал трудиться с 17 лет. В 1958 году он работал слесарем на ремонтно-механическом заводе города Мончегорска, затем на руднике комбината «Северо-никель». С 1967 по 1985 год занимал руководитель должности в нескольких совхозах Ленинградской области. В 1985 году Виктор Зубков стал председателем Приозерского горосполкома, через год первым секретарем Приозерского горкома КПСС. Дальнейшее продвижение по партийной и хозяйственной линии привело Виктора Зубкова на должность заместителя председателя Комитета внешних связей Петербургской мэрии. Затем с 1993 по 1998 годы он работал заместителем руководителя налоговой службы Российской Федерации, начальником Петербургской налоговой инспекции. С 1999 по 2001 годы Виктор Зубков – заместитель министра Российской Федерации по налогам и сборам. В 2001 году – первый заместитель министра финансов Российской Федерации. С 2001 по 2004 – председатель Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу. С 2004 года занимал должность главы Федеральной службы по финансовому мониторингу «Росфинмониторинг».
Ну, что, нормальная биография, да, такая вот, об этом так раньше говорили, что человек прошел большой исторический трудовой путь. Ну, в хорошем смысле этого слова. Действительно, поработал на разных направлениях и находился на партийных должностях, что, мне кажется, достаточно важно. Причем он не был там партноменклатурой в том смысле, каком мы это понимали в конце 80-х, а действительно работал. Хочу сказать вот что. Вы задали вопрос, Владимир, нашим коллегам по поводу влияния вот этого события на избирательную кампанию. Я хочу изложить вот свой взгляд такой с политтехнологической точки зрения. Вот представьте себе, допустим, Единую Россию, партию, да, ну, руководство, естественно, Справедливую Россию, у которых своих кандидатов нет, и вот это вот сообщение о том, что Фродков уходит, сразу, наверное, их как-нибудь, ну, как-то, да, встрепенуло, что наконец-то сейчас нам назовут, ну, условно говоря, Сергея Иванова, и мы на своих съездах, которые там скоро вот пройдут, съезды, посвященные формированию списка, тут же объявим, кто наш президент. Для партии, участвующих в парламентских выборах, это важно. Теперь что они могут сказать? То есть их опять подвесили. Зубков наш президент? Наверное, вряд ли. Вот в этом заключается одна из интриг вот этого события. То есть оно не раскрыло карты, да, а наоборот еще более все спуталось. Что касается Зубкова и его опыта, а он все-таки занимался финансовой разведкой, то есть информация о том, как шли денежные потоки, кто их и куда уводил в течение достаточно длительного времени, у него много. И мне кажется, одна из его функций в должности премьера может быть заключаться в том, чтобы начать действительно реальную борьбу с коррупцией, которая у нас, извините меня, сверху донизу существует, начиная, не будем показывать пальцем, и заканчивая, допустим, теми же главами управ у нас в Москве. Вот, может быть, вот это, и он мог бы вот этой деятельностью задать действительно реальную, очень важную для нашей страны повестку дня, когда, извините меня, все общество страдает от того, что у нас чиновники берут взятки и уже не боятся этого делать.
Вопрос Ивана Рыбкина, он у нас на прямой телефонной связи. Вот во времена Бориса Ельцина президента обвиняли в непредсказуемости. Как вы относитесь к тому, что сегодня вот эта перестановка совершенно так же в тайне даже от политической элиты?
Ну, вы знаете, не все традиции, которые были заложены при Борисе Николаевиче, они были хороши. И в данном случае это продолжение как раз тех непредсказуемых традиция. Но мы уже сами сказали друг другу, и мои собеседники тоже меня поддержали, что это, конечно, все направлено на то, чтобы выборы для президента, для Единой России, ну и отчасти для Справедливой России, прошли успешно, не более чем. Вот. Но я хотел бы решительно поддержать Валерия Хомякова в том, что мне тоже очень хотелось бы, чтобы Виктор Алексеевич Зубков распорядился своими, думаю, серьезными знаниями и серьезной информацией в деле увода финансовых, громадных просто, ошалелых средств за пределы нашей страны. Которые, такие уводы, которые приводят к тому, что в Сенате Соединенных Штатов, совершенно не смущаясь и не стесняясь, отдельный сенатор выступает и говорит, надо напомнить руководителям России, где лежат их счета, и отсюда мельтешение и поросячий визг по поводу каких-то мелких проявлений политики больших держав и громадные уступки по ключевым моментам, которые кажутся наблюдателю серьезному совершенно необоснованными и совершенно нежелательными для России. Вот это очень хотелось. Но начинать-то придется как раз с той самой питерской скамейки, наверное, прежде всего, мне так думается. И решится ли на это Виктор Алексеевич? Если его функция в том, чтобы отбыть срок президентский, полный, неполный, а потом снова вернуться к президентству Владимира Путина, то, конечно, это делаться не будет, к сожалению. Вот такие мои размышления по этому поводу.
Спасибо. Слово Моисею Гельману. Вы начали анализировать, по каким признакам заслуживал отставки экономический блок кабинета.
Я сейчас это продолжу, но я прежде всего хотел ответить на ваш предыдущий вопрос. Дело в том, что за этой кажущейся непредсказуемостью, на мой взгляд, скрывается начало очень серьезных преобразований в стране, связанных с реорганизацией самой системы нашей, то есть с передачей значительной части функций от президента правительству и главе правительства. Поскольку 15 лет, которые прошли со времени существования Российской Федерации, и те принципы, которые были заложены, показали всю несостоятельность управления, в том числе в экономике. Значит, те принципы экономические, которые были заложены в 92-м году Гайдаром, они, по сути дела, сегодня не изменились. И вот я начал разговор относительно стабилизационного фонда, я не произнес эти слова. Дело в том, что в любом нормальном государстве бюджет всегда сводится с нулевым балансом. У нас громадный профицит, искусственно создан. То есть, по сути дела, обираются предприятия. А затем эти деньги, большая их часть, складировалась в стабилизационном фонде. 3 года эти деньги лежали без движения. По моим оценкам, из-за инфляции, а инфляция отнюдь не та, о которой говорит Кудрин. Они оперируют инфляцией на рынке потребительских товаров, а нужно оперировать инфляцией во всей экономике. Это показатель этой инфляции официально публикуется, он называется индексом дефлятором ВВП, он в 2 раза больше. По моим оценкам, за 3 года лежания денег они усохли на 600 миллиардов рублей.
Да, но это как раз то, о чем мы говорили, что были иные причины для отставки правительства. Президент России Путин сразу же одобрил сегодняшний поступок Михаила Фродкова.
Действительно, страна сейчас приближается к парламентским выборам, которые затем плавно фактически переходят в президентские. И, может быть, вы правы, может быть, нам все вместе нужно подумать на тему о том, как выстроить структуру власти и управления с тем, чтобы они лучше соответствовали предвыборному периоду и подготовили страну к периоду после выборов в парламент и после президентских выборов в марте 2008 года. Принимая вашу отставку, я прошу вас вплоть до одобрения кандидатуры нового председателя правительства Российской Федерации Государственной Думы исполнять свои обязанности.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Сначала так преамбула небольшая. Одна моя родственница до войны работала в наркоминделе, и она мне говорила, что послы при Литвине были телеграфными столбами. Вот у меня такое впечатление, что при Путине премьеры — это телеграфные столбы. А теперь вопрос. Вы не думаете, что поменяли один телеграфный столб на какой-то другой, а по большому счету у нас в стране ничего не изменится? Благодарю вас.
Слово Валерию Хомякову.
Да, понятно, я не хочу тут такую терминологию употреблять. Безусловно, это все уважаемые люди. Но наш радиослушатель прав в одном, что действительно вся система власти зациклена на президенте, и тот сценарий, о чем говорил господин Гельман, безусловно, тоже имеет право быть, но я не думаю, что все-таки он будет реализован по одной простой причине. Я не хочу сейчас касаться экономических сфер, хочу просто напомнить историю с так называемой парламентской республикой, которая у нас была некоторое время назад, была вброшена, и понятно, что один из людей, который активно ее лоббировал, именно Ходорковский, из-за этого и пострадал, отчасти из-за этого, может быть, не 100%, а отчасти. Поэтому думаю, что пока нам парламентская республика не угрожает по одной простой причине, поскольку партии достаточно слабы, и купить их, извините меня, можно в легкую. И тем более есть, мне кажется, не очень положительный пример того, что происходит на Украине. Там пошли по пути вот такого дележа, децентрализации власти, уменьшения роли президента, повышения роли премьера, и, к сожалению, это стабильности пока не привело, и посмотрим на результаты выборов, конечно, дай бог, чтобы они прошли спокойно и демократично в нашей братской республике и стране. Но, тем не менее, думаю, что все-таки пока у нас это бы привело к еще более бы негативным последствиям. Но представьте себе, что все решает Дума. И что там будет происходить в условиях, когда не будет такого вот монополизма, а будет постоянное столкновение. Может быть, это хорошо, это действительно будет местом для дискуссий. Но мне кажется, это может привести и к негативу, помимо дискуссий, это может привести к тому, что правительство будет меняться, как в Италии. Мы, к счастью, не Италия, мы очень большая страна, и нам эти потрясения могут быть вредны, в том числе и в экономическом смысле.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер, все ваши собеседники. Во-первых, я не понимаю, почему, во-первых, не обратил внимания на то, когда господин президент встречался с Фрактуром, как он был взволнованный и как он успокаивался к концу беседы. И самое главное, он стал совсем спокойным уже в Чувашии. Это первое. И самое основное и важное. Больше года назад на английском и русском языках мы было направлено в некоторые издания, не наши, конечно, вся полностью эта структура, что будет приходить перед выборами.
Слово тогда Ивану Петровичу Рыбкину, у нас на прямой телефонной связи. Чувствовалось ли волнение президента или ощущалась срежиссированность сегодняшней сцены в Кремле?
Ну, конечно, волнение было, потому что два обделенных первых вице-премьера, наверное, ждали, может быть, и другого решения, а оно не состоялось. Но я хотел бы вернуться к теме телеграфных столбов. Понимаете, какая ситуация? Конечно, вне всякого сомнения, рановато еще говорить о парламентской республике в России, и трудно представить себе Думу, решающую весь тот комплекс вопросов, весьма разнонаправленных, которые приходится решать власти. Поэтому Конституцию, видимо, трогать-то не следует. Ни одну ее страничку, ни одну букву. А, наверное, взять пример Соединенных Штатов, который уже третье столетие живет, внося там совершенно поправки незначительные в Конституцию, принятую давным-давно. Вот. А телеграфные столбы, да, наверное, надо говорить эти обидные слова, чтобы премьер-министры такой большой страны, как Россия, чувствовали себя премьер-министрами, а не мальчиками для битья. И не соглашались на такие должности. Надо сметь свое суждение иметь, его высказывать. И уж тем более не позволять президенту проводить совещания с вице-премьерами, с министрами, даже в обход премьеров. По крайней мере, Борис Николаевич Ельцин
в нашей новейшей истории этого не делал. И делал лишь тогда, когда сам исполнял обязанности премьера. Не более так. Должна быть этика взаимоотношений, которые как-то по-казарменному раздавливаются. А отсюда, конечно, премьеры имеют и обидные клички от каких-то там процентов до Винни-Пухов и прочее-прочее. Но они этого, к сожалению, великому, еще раз повторюсь, заслужили.
Спасибо, Иван Петрович. Слушаю москвича Павла.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Товарищи ученые, позвольте высказать свое мнение. Я думаю, что нас ожидают 4 самых ужасных года. И монетизация – это жалкая репетиция перед тем, что нас ждет. А наш царь Владимир Ясносолнышко отъедет в Александровскую Слободу, как Иван Грозный в свое время, и будет ждать, пока народ его позовет обратно.
Ну, готовится ли для России финансовое потрясение? Вопрос Моисея Гельмана, главного редактора газеты «Промышленные ведомости».
Да, я сейчас отвечу на этот вопрос, но прежде я хотел бы попросить коллег все-таки более внимательно прислушиваться. Слов «парламентская республика» я не произносил. Я говорил о том, что, на мой взгляд, должны быть перераспределены функции в пользу председателя правительства. Безусловно, парламентская республика сегодня и в ближайшие годы у нас невозможна в силу известных причин. Теперь, что касается финансовых потрясений. Значит, прогноз самого Мерта, из прогноза Мерта следует, что в 2010 году может наступить дефицит платежного баланса в валюте. Ввиду того, что резко возрастут закупки по импорту, и сальдо внешнеторгового баланса, разница между экспортом и импортом, снизится почти до нуля. Ну, практически это, хотя это и 3 миллиарда долларов, но это, в общем-то, мизер. Наши руководители экономического блока утверждают, что это случится в результате того, что понизится цена на нефть. Но это отнюдь не так. Дело в том, что за последние годы резко выросли заимствования в иностранной валюте. В то время как государственный долг снижался, резко выросли заимствования банков и корпораций. И поэтому к 2010 году тем, кто должен будет возвращать этот долг, возвращать будет нечем, поскольку ресурсы экспорта почти исчерпаны, а импорт резко возрастет. И поэтому может наступить, это вполне вероятно, может наступить девальвация рубля. Это не будет дефолт 98 года, но это будет значительное падение курса рубля.
Спасибо. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям Владимира. Вот буквально через пару... перед парламентскими каникулами, это где-то 2 месяца назад, выступали 2 председателя комитетов думских. Это Медведев и Гурьев. Они с пеной у рта доказывали, каких успехов достигла Россия. Да? И вот через 2 месяца они признают, что правительство было никуда не годным. Да? Вот что Россия уже стала больше зазеркальем, чем был бывший Советский Союз.
Ну, действительно, я с этого, собственно, и начал, что от таких вот видимых причин для отставки Михаила Франкова и его кабинета нет. У нас нет социальной таких массовых протестов, в принципе, развиваемся худо-бедно, да, там какой-то есть рост ВВП в течение там, года, там несколько, там 7-8%. Может быть, 10 получим в этот момент. Поэтому отсюда вся и речь, что у нас вся вот эта вот политика и то событие, которое мы обсуждаем сегодня, и отставка Михаила Ефимовича, и назначение Виктора Алексеевича Зубкова, все это связано не с тем, чтобы улучшить нашу с вами жизнь, да, вот как мне кажется, дай бог, если ошибаюсь, а связано с тем, чтобы переформатировать, перезагрузить политическое пространство накануне избирательной кампании, о чем, собственно говоря, Владимир Владимирович и сказал, когда говорил ответное слово, что хорошо, что вы уходите, да, вот так, своими словами. У нас действительно предстоят большие события. То есть фишки все спутаны, играть, все думали, что сейчас пойдет уже открытая игра, будет понятно, кто кандидат в президенты, а теперь еще больше стало всяких вопросов, чем до отставки до того же правительства. Вот о чем речь идет.
Слушаем Николая из Брянской области.
Всем добрый вечер.
Здравствуйте.
Все-таки я полагаю так. Во-первых, значит, смена Фродкова на Зубкова – это попытка выпустить некий пар. Это первое. И второе. Правительство Зубкова будет чисто техническим правительством, по крайней мере, пока обстановка не разъяснится после выборов.
Вопрос Ивана Рыбкина. Смешает ли вот сегодняшняя смена главы Кабинета министров карты оппозиции перед наступающими выборами?
Да, должен сказать, что серьезно. Но если не смешает, так подпортит карту оппозиции. Дело в том, что вот завтра Виктор Алексеевич в первую очередь встречается с коммунистами, с фракцией коммунистов в парламенте, в Государственной Думе. И я думаю, что им будет трудно разговаривать с ним. Наказы будут давать, не более того. Даже радикально настроенным патриотам России то тоже сложно будет разговаривать с Виктором Алексеевичем Зубковым. Поэтому я и сказал о голосовании в 380 голосов. Мне-то думается, что не столько техническим будет правительство, сколько вот верно было замечено моими собеседниками, во многом президент, будучи занятым парламентскими, а потом президентскими выборами, может отвлечься. И Виктор Алексеевич Зубков, как управленец многоопытный, может вполне вести гораздо, я думаю, деятельнее, результативнее работу правительства, причем с достаточно жестким контролем, какового в правительстве совершенно не бывало.
Спасибо. Михаил Фродков, теперь уже бывший глава Кабинета министров, выразил уверенность в успехе своего преемника.
Все, что будет делаться, нами вынашивалось, и ничего такого неожиданного ни для кого ни в личном, ни в профессиональном плане не будет. Это лишний раз просто подтвердит, что курс будет проводиться принятый, озвученный несколько раз, доведенный до граждан России. Нам остается только активно работать. Виктор Алексеевич Зубков, известный нам человек, авторитетный, профессионал, очень порядочный человек. Я со своей стороны считаю, что выбор президента хороший.
Вопрос Моисею Гельману, главному редактору газеты «Промышленной ведомости». Как, по-вашему, дальше будет развиваться ситуация?
Не нужно упрощать, на мой взгляд, то, что происходит, и сводить все только к некой политике. На мой взгляд, вообще смена премьера никоим образом не повлияет на выборы. Ну и что «Единая Россия» призвала бы Иванова в свои ряды. Неизвестно, пошел бы он еще. Я еще раз повторяю, что, на мой взгляд, речь идет о начале очень серьезных перемен. И это просто слышится, и слышится неоднократно из уст президента. О том, что Зубков должен к избранию нового президента коренным образом изменить правительство, которое должно будет отражать новые принципы управления. Необходимо переходить от болтовни и сочинения прогнозов, которыми занимается МЭРТ и Министерство финансов, и Министерство промышленности и энергетики, необходимо переходить к управлению балансами, о чем тоже говорил президент. Он, правда, говорил об управлении балансами энергоресурсов. Громадная страна, громадное количество субъектов хозяйствующих.
Спасибо большое.
Вопрос. Как бы хотелось, чтобы господин Гельман оказался прав. Вот ей-богу. Вот очень бы хотелось, потому что то, о чем он говорит, действительно давно напрашивается не только на федеральном уровне, не только дело связано с правительством. Посмотрите, что у нас в Москве делается. Я уж не буду повторять то, что я иногда тут говорю на радиостанции, Владимир, у вас. Но тем не менее, ведь народ-то, вот наш слушатель из Брянска говорил, надо выпускать пар. А сейчас народ больше недоволен местными начальниками, нежели каким-то правительством или президентом, или Государственной Думой. потому что народ сейчас начинает защищать свои интересы там, где он, где человек живет. Посмотрите, что было в Петербурге, какое было шествие по поводу протеста, по поводу строительства этого огромного здания под названием «Газпром-Сити». Вот что интересно. Поэтому, мне кажется, избирательная кампания будет складываться из таких региональных повесток дня. И в данном случае Зюганов, конечно, оказался в сложном положении. Он сегодня сказал фразу, вот это правительство, мы еще весной говорили, оно должно было уйти в отставку, ни одного завода не построило. Собрал бы подписи, как положено по Конституции, потребовал его отставки. Не сделал Геннадий Андреевич.
И вопрос с Иваном Рыбкиным у нас на прямой телефонной связи. Как вы считаете, сумеет ли Виктор Зубков сработаться с двумя вице-премьерами, своими в каком-то смысле конкурентами?
Ну, я-то считаю в целом, начну с того, что назначение Виктора Алексеевича Зубкова по сравнению со всеми другими там вариациями на эту тему позитивным. И у меня создается впечатление, что правительство будет серьезнейшим образом перекроено. И должен решительно поддержать своих собеседников, что предстоят серьезнейшие изменения в управлении страной. Они назрели и перезрели. И недовольство людское в таком в неявно заданном виде существует реально, и это очень сильно беспокоит президента.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний уход в отставку российского кабинета министров во главе с Михаилом Фродковым и внесение кандидатуры Виктора Зубкова в Государственную Думу на пост нового премьер-министра мы обсуждали с Валерием Хомяковым, директором агентства прикладной региональной политики. На прямой телефонной связи были Иван Рыбкин, бывший председатель Государственной Думы, и Моисей Гильман, главный редактор газеты «Промышленные ведомости». На волнах радио «Свобода» звучала программа «Крайне времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Юрий Семенков, продюсеры Лина Ширяева и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.